Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Сегодня, как всегда, в пятницу в нашей студии Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Радостнейший день у нас грядет в это воскресенье. День жен мироносец. Помните, в одном из знаменитых монологов Райкина, написанных Жванецким, «Да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах». Вот я сегодня предлагаю, по крайней мере, в начале программы последовать этому принципу. Часто мы в разговорах о жизни церкви к этой теме приходим – женщина в церкви. Вот почему-то тема мужчины в церкви, она не возникает, а вот тема женщины в церкви, она возникает, и начиная от таких простых вещей, как там платок и юбка, как необходимая форма одежды, заканчивая такими серьезными вопросами, как женское священство и так далее. Вот для вас такой первый общий вопрос. В принципе, тема «женщина в церкви» как отдельная какая-то проблема существует?
Я, знаете, когда вы сказали «радостнейший день грядет», хотелось перебить и сказать, что радостнейший день был в прошлое воскресенье, уверение Фомы, но вовремя остановился, потому что, конечно, тут не сравнить.
Потому что радостнейший день был 2 недели назад в Пасху.
Ну, видите, с такими богословски подготовленными ведущими просто не знаешь, куда деваться.
Сказано всегда «радуйтесь», вот мы стараемся.
Вот вы радуетесь, да. А какой был вопрос?
Про женщин, Владимир Иванович, про женщин.
Да, насчёт почему. Ну, мне кажется, это может быть это такой особенность патриархальной культуры, да, почему нет темы там «мужчина в церкви», или она не так ярко выражена, а вот женщина, ну, тоже человек, вот на какое ее место в церкви, там, известно какое, женщина в храме да молчит, так сказать, да, вот как апостол говорит, ваши жены в храме, вот, ну, а вообще, конечно, много здесь чего можно сказать, и недаром у нас будет эта вот неделя жен мироносец, потому что неделя, в смысле воскресенье, потому что, конечно, и вот непосредственно жены мироносицы, и тот факт, что на Голгофе были в основном женщины, поскольку сильный пол как-то разбежался, кроме апостола Иоанна, и как-то не было никого из апостолов там, вот. Насчет степени серьезности вопросов, не знаю, мне кажется, там с какой стороны смотреть, вот вы спектр обозначили, но не можно, факт, что он такой.
Можно я со своей женской...
Я думаю, вообще нам надо уйти просто, вы поговорите.
Нет, с женской колокольни это выглядит приблизительно так, что вот в церкви женщине предлагается какая-то такая вспомогательная роль. Ну, если внешне брать картину, как это выглядит. То есть ей предлагается либо попеть на клиросе, либо там по хозяйству помочь, либо за свечным ящиком, что-то такое вот вспомогательное. С другой стороны, у нас много говорится о важности традиционных семейных ценностей, о том, как важна многодетность. А это такая магистральная тема, что вместе вот с этой вспомогательностью в храме у женщины возникает некое ощущение, что ей предлагается знакомая такая формула «Kinder, Küche, Kirche». Угу. И у женщины, пришедшей в церковь, пришедшей к вере в уже взрослом, сложившемся в таком возрасте, возникает закономерный вопрос. Позвольте, вот у нас неделя жен мироносец. У нас среди жен мироносец первая равноапостольная Мария Магдалина, то есть женщина, которой было даровано, прежде чем первейшим ученикам, пророческое служение, то есть абсолютно такое мужское, серьезное, редкое для женщин, но было вот она была первой такой избранницей. И почему мне, условно, пришедшей после там двух высших образований с уже состоявшимися какими-то представлениями о мире и возможностью в этом мире что-то делать, предлагается втиснуть себя обратно в какой-то средневековый формат, и никто не объясняет, почему это хорошо для меня.
Угу. Ну, вы знаете, я бы сказал так, что, конечно, строго говоря, вспомогательность, она действительно присутствует, тут никуда не денешься, но только в богослужебном смысле. Потому что, конечно, православное сознание закрывает для себя тему женского священства. Вот, ну, насколько, как говорят у нас, to the best of my knowledge, да, вот из того, что я, насколько я знаю, то, конечно, это ну, вопрос, не стоящий на повестке дня, именно по таким и каноническим, и богословским основаниям. Вот. Хотя там служение диаконис – это такая особая история, но где оно отчасти дискутируется, но все-таки это, насколько я понимаю, это не богослужебное, вот, в первую очередь, служение. Вот. А тем не менее, да, было, я имею в виду, исторически. Вот. А что касается остального, то это нисколько результат вот христианства как такового, сколько следствие патриархальности культуры. Да, то есть культура человечества, в том числе и христианская культура или христианского человечества, как угодно, она веками была патриархальной, с особым местом мужчины и женщины, местами, да, в ней. И опять же, вот то, что, скажем, вот это вот женщина тоже человек, да, но если серьезно, это ведь это тоже результат христианства, но просто он, не, как любой другой результат проявления христианского отношения в культуре, он не случается мгновенно. Это веками происходит, меняет культуру постепенно, да, иногда принимает уродливые формы, ну, с моей точки зрения, да, вот, скажем, такой воинствующий феминизм какой-нибудь, да, но он тоже был бы, тоже надо это понять, он тоже был бы невозможен, если бы в свое время вот этой культурной революции христианской не произошло, потому что это явление все-таки культуры, нет в нехристианских культурах этого явления, оно связано так или иначе с распространением вот на христианской цивилизации. Вот, и тут, мне кажется, интереснейшей является, конечно, фраза, которую тоже по-разному трактуют, о том, новозаветная фраза о том, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни мужеского пола, ни женского. То есть иногда вот ее тоже по-разному пытаются, так сказать, пояснить. Мне кажется, что здесь действительно, с одной стороны, говорится о безусловной ценности человека как такового в очах Божьих, да, во Христе. То есть, условно говоря, нельзя сказать, что вот мужчины, они как-то спасаются, ну, вот побольше, чем женщины, да? Или там, ну, вот об этом эта фраза, или там греки не так, как иудеи, да, спасаются. Вот. Но при этом эта фраза не отменяет ни существования национальностей, ни особенностей мужского и женского. Да? Вот. И в этом смысле, конечно, когда современный мир говорит о том, а почему два пола только? Да, я даже боюсь называть цифры, я в них не уверен, помню, что они какие-то там, ну, большие, то есть, оказывается, сегодня там где-то можно уже чуть ли не 5-7 существует, оказывается, таких гендерных...
идентичностей.
Да, идентичностей, спасибо за подсказку, вот, и... или там пусть мальчик, пусть не мальчик, пусть ребенок вырастет, сам решит, к какому он полу относится и так далее. Все это какие-то уже какой-то распад какой-то онтологии уже. Вот распад бытия, мне кажется. Вот. Какие-то фундаментальные вещи в человеке, в его поведении, не в профессии, но в поведении, он, конечно, связан с его половой принадлежностью. И это как-то смешно, мне кажется, даже отрицать. И я бы так даже сказал, знаете как, вот как мы говорим часто вот тему равности и равноценности путаем. Вот как люди равноценны в очах Божьих, то есть они равную ценность имеют, но они не равны. Люди разные все, да? Не равны, это не делает их равными там, по талантам, еще почему-то. Так, так и мужчины и женщины, я полагаю, что они, конечно, равноценны в очах Божьих. То есть мужчина не более ценен в очах Божьих, чем женщина. О, какое счастье, родился мужчиной, да? Нет, но они, конечно, не равны. Они разные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Разные-то они разные, но вот мы открываем Священное Писание.
Молчи, женщина!
Не в церкви, имею право. Открываем Священное Писание, книгу «Бытия». Вот сотворение женщины из ребра. Обидно? Женщина читает, и ей совершенно непонятно, почему она из ребра, почему она какой-то придаток, она какая-то часть этого единого целого, который был человек, вот, и большая его часть этого сотворенного первоначального человека осталась в мужчине, а она какое-то вот непонятно что.
Ну, это так читает необразованная женщина, хуже, что так же читает необразованный мужчина, который... Бахвались, говорит, что это вот единственная кость, в которой нет мозга, там, и так далее. Вот. Ну, есть, конечно, и, как вы прекрасно знаете, не хуже меня, что есть и совсем другие, так сказать, трактовки этого, и в современной христианской публицистике, богословской мысли, связаны эти трактовки с тем, что, скажем, если мужчина... творение еще до Эдемской, до рая, да, то женщина – единственное существо, которое сотворено уже непосредственно в Эдемском саду. Также, скажем, предлагается такая логика, ну, то есть противоположно первой заявленной, она указывающая на то, что последнее творение всегда выше, да, самое, так сказать, вот как человек – высшая ценность, так женщина – высшая ценность в сотворенном человечестве. И также трактуется, скажем, трактуется и особенности грехопадения, что я имею в виду, что можно сказать, что почему змей соблазняет женщину, потому что она слабее, а можно сказать, что потому что сильнее, понимая, что если соблазнить женщину, то она уже сможет соблазнить мужчину, да, и он тоже вкусит от плода. Вот, поэтому это... Отчасти, конечно, некоторая такая эквилибристика около богословская, на мой взгляд. Почему? Потому что все-таки нам вот в этих символических или там даже метафорических где-то формах рассказано о некой, с одной стороны, о неких фундаментальных смыслах, а с другой стороны, о тайне вот творения не в научном смысле, да, а вот в таком так сказать, научном, метафизическом. И здесь вот всякий раз, когда мы пытаемся эту тайну таким скальпелем хирурга вскрыть, а мы никакого результата не получим, мне кажется. Может быть, я не прав, но мне кажется, что вот, условно говоря, в ответ на вот это плоское, что женщина сотворена из ребра, пытаться вот пускаться в такие умствования, что нет, на самом деле это вот как раз очень круто, что из ребра. Это, ну, немножко тоже мимо сути, потому что, ну, вот есть какие-то вещи, есть какие-то тайны, которые мы, может быть, никогда не разгадаем. Или поймем, понимаете, вот почему нам сказано, что в Царстве Небесном там не женится, не выходит замуж, нет ни мужеского, не надо про это, может, да, не женится, не выходит замуж. Вот, то есть нам тоже указано на некую тайну, на некое иное восприятие, что ли, да, то есть это же вроде бы с одной стороны семья, малая церковь, фундаментальные отношения мужа и жены. Вот, и они не отменяются этой фразой, что не женится, не выходит замуж, но, с другой стороны, вспомним, по какому поводу был дан этот ответ, когда Христа спросили, а кому из своих, там, нескольких мужей будет в Царстве Небесном эта женщина женою, и на это был дан ответ, не женится, не выходит замуж, это значит, что и те узы, которые мы здесь считаем самыми близкими, ну, как, или одними из самых, ну, кто-то считает самыми сильными, они тоже как-то вот... Как-то в ином свете, что ли, для нас будут представлены, Бог его знает.
Ну, смотрите, Марина привела пример книги «Бытия» и «Вправду», одного из древнейших текстов, где мы не можем померить ее логической линейкой такой вот позитивистской. Вы упомянули слова Христа из Евангелия о Царстве Небесном, где тоже неминуемо мы сталкиваемся с тайной. Но в Евангелии есть, если угодно, такой факт евангельский, что первым воскресший Христос является именно женщине, Марии Магдалине. И, конечно, тут тоже можно сказать, ну, вот так Господь захотел. Но пытливый ум, и не раз уже вот люди, которые о вере размышляют, пытаются осмыслить, а почему, что мы для себя, как христиане, как люди, просто можем увидеть в этом факте, что первым Христос явился именно, воскресший Христос явился именно женщине. Я, допустим, очень ироничную встречал. Я думаю, вы тоже знаете мнение, что просто, ну, чтобы быстрее разлетелась весть благая, поскольку женщины больше болтают. Вот такая прекрасная, ну, апологетическая
какая-то
версия.
Какая-то слишком ироничная, мне кажется, да.
Ну, им я подчеркнул, что это такая вот ироничная, сладкая версия.
Да, еще я подчеркнул двумя жирными.
Мы не предлагаем его как ортодоксальную версию, наверное. А что вы думаете об этом?
О чем?
Ну вот вам приходилось просто для себя, даже как человеку-христианину, размышлять над тем, почему Христос явился
Марии Магдалине. То есть понятно, что в этом есть некое указание на вот, ну, как минимум на то, что это же вообще все Евангелие пронизывает, да, и разговоры с женщинами, и как и другие вещи подчеркиваются, допустим, отношение к мытарю, да, которое было недопустимым в обществе, да, как же так, этот сборщик налогов еще и в пользу там императора, а вот Христос с ними общается, или с там представителями других культур, как бы мы сегодня сказали, да, это все, то есть это, конечно, не случайная линия, просто, мне кажется, она, ну, ее, может быть, действительно не нужно как-то излишне. Ну, вот она значит то, что значит, да, что действительно нет никакого пренебрежения женщиной, да, и вообще, ну, вы знаете же, что одно из толкований на знаменитый эпизод женщины, застанной в прелюбодеянии, да, который я встречал, когда Христос спрашивает, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. И вот толкование, так, которое мне попадалось, оно говорит о следующем, что, в общем, сама по себе, если бы Христос просто спрашивал, кто из вас без греха, то в рамках иудейского сознания того времени, ну, ответ, что никто на себя не возьмет смелость говорить, что он без греха, он не является неожиданным, а место-то оно революционное, неожиданно. В чем его революционность? Что Христос, по мнению толкователя, сейчас не могу вспомнить источник, он имел в виду, кто из вас без этого греха, кто из вас не изменял своим женам, тот первый брось в нее камень. И то, что они все расходятся, означает, с одной стороны, довольно, так сказать, понятный нравственный уровень общество того времени, а с другой стороны, еще более важную вещь показывает, что впервые, если хотите, в истории культуры, если уже перейти на такой занудный академический язык, мужская измена тоже фиксируется как измена, ну, как нарушение чего бы то ни было. Потому что раньше считалось, что изменяет женщина, а мужчина, он, так сказать, на стороне там просто вдохновляется с теми или иными дамами пониженной социальной ответственности. Вот, это, ну, мужская измена в римском праве как преступление фиксируется во втором веке по Рождеству Христову. То есть до этого она нигде не зафиксирована, только женская. Поэтому вот это вот отношение, оно, безусловно, присутствует, и это вот эта единая линия. Но она, мне кажется, понятна, и вот и ничего больше я по этому поводу не думаю.
Я как-то, как существо слабое и чисто конкретное, верну вас на такую более прагматическую почву?
Давайте, да.
Вот вернемся к женам мироносицам. Если даже... не Мария Магдалина, это особый случай такой вот выделенный. Но, в принципе, все эти женщины, они ходили за Христом несколько лет вместе с учениками. Что это означает в моем восприятии? Это значит, что, услышав благую весть, восприняв это как сказанное лично им, как некое побуждение к действию, они, как и ученики, побросали все свое хозяйство, все свои семьи и посвятили себя вот на все время земной жизни Спасителя служению одной вот этой вот идеи, воплощенной в нем. Мы попадаем в некоторое недоумение, потому что все вокруг, включая церковную проповедь, говорит нам о том, что самое главное – это семья для женщины. Это дети, это создание правильной духовной атмосферы, в которой формируются люди, которая транслируется на большой социум. И тут мы сразу видим пример противоположный. Так что же, собственно говоря, к чему Евангелие зовет женщину?
Ну, я понимаю, так сказать, несколько подоплек вашего вопроса, вот, интеллигентских, я бы сказал. Но мне кажется, что это не дает какую-то индульгенцию, она может быть даже более опасна, если сказать, вот видите, значит, главное женщине, так сказать, молиться, то есть богословствовать по-настоящему, да, как говорил один из подвижников прошлого, а вот даже семья не так важна. Тут, мне кажется, ну, во-первых, мы точно не знаем, что они бросали, да, потому что мы про апостолов тоже не знаем многого, ну, вот за исключением того, что вот у Петра была теща, значит, предполагается, что была жена, наверное, да, потому что как теща без жены, это совсем было бы, конечно, уже тяжело. Вот, но... Мне кажется, что в этом смысле никакой неожиданности нет, потому что Евангелие более жесткие вещи говорит про то, что враги человеку домашние его, да, отдельная важная тема, может быть, не столько сложная, сколько важная, которая говорит, что, конечно, в ситуации жесткого выбора христианин должен, ну, не то чтобы предпочесть, не значит бросить, да, там, семью или домашних, но враги в том, одно из возможных пояснений в том смысле, что если от тебя требуют того, что противоречит твоей христианской совести, то, продолжая любить своих близких, ты не можешь следовать тому или делать то, что они тебя призывают делать. Да, это, правда, тоже нюансово имеет, так сказать, особенности. Не думаю, что это распространяется на то, что если твоя там старушка-мама в пост приготовила тебе там скоромную, то ты должен гордо бросить ей, так сказать, это на пол там или еще что-то такое. Но если это касается более серьезных вещей, то там с уважением, любовью и терпением, но нужно следовать выбранному пути. Причем мы же знаем много историй, там, и несмотря на всю важность, там, допустим, родительского благословения, но все-таки ухода в монастырь там против воли родителей и так далее. Хотя есть и противоположные истории, вот, когда все-таки даже люди, горевшие такой искренней верой, но ждали родительского благословения и не уходили там в монастыри и прочее. Вот, поэтому мне кажется, что здесь нет конфликта. Просто знаете как, вот есть, ну, такой вневременной смысл, а есть все равно культурно-исторические особенности. Вот нам не нужно забывать, что христианство... С одной стороны, и даже не с одной стороны, а без всяких сторон, это устремление к вечности, и в этом смысле и всегда молодо, всегда актуально, и не связано никакими культурными рамками, потому что смысл христианства находится вне этих рамок, вот как мне представляется, хотя тут могут быть и другие точки зрения. А с другой стороны, нельзя рассматривать конкретных людей вне культурно-исторической обстановки эпохи, да, и, скажем, вот эта патриархальность культуры, о которой мы говорили много сегодня, она ведь связана просто с социально-экономическим устроением общества. Женщина веками, она, в принципе, не могла делать то, что сегодня является само собой разумеющимся, зарабатывать самостоятельно на жизнь и так далее, и так далее. Вот, поэтому здесь, конечно, мне кажется, задача сегодня христианина, осмысляющего свое житие, бытие, это вот тут, если вы это имели в виду, тут я согласен, это не запихнуть женщину в социально-культурные рамки, подведя под них богословское обоснование, на самом деле псевдобогословское, а понять, как быть нам всем... мужчинам, женщинам, детям, да, про них тоже не будем забывать, а то пока мама с папой будет выяснять, кто больше богослов, дети могут с голоду помереть, понимаете, тоже нехорошо. Вот. Так вот, не запихнуть вот это, не подвести под это псевдобогословское обоснование, а понять, а как нам исполнить завет Христов вот в этой новой ситуации, когда там и папа, и мама могут работать, и мама может хотеть там и стать замечательным, там, не знаю, доктором наук или там известной там певицей, художницы и будет там гастролировать по всему миру, а папа, то кто будет сидеть с детьми там, и прочее. То есть тут много вопросов культурно-исторических, которые не могут быть препятствием для исполнения Евангелия, но, тем не менее, как сейчас принято говорить, новые вызовы ставят перед человеком.
И напомню, сегодня в «Светлом вечере» Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, в студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».